Василий Маханенко. Хроники Тириса. Книга четвертая. Глава первая. Что самое поганое в удаленном управлении кораблями ксаархианцев? Нет, неправильный вопрос. Что самое поганое в том, что ты являешься частью роя? Не просто сторонним наблюдателем, записывающим наблюдения в планшет, чтобы потом составить какой-нибудь график перерасхода средств, а именно частью всей этой безумной машины, управляемой неведомыми существами. Так вот, самое поганое то, что когда корабли дохнут, ты это чувствуешь. Не абстрактное «Ой, сигнал пропал», а вот прямо физически. Будто тебе палец отрубили со всеми вытекающими. Раз и нету, и ты превращаешься в какой-то обрубок, как физически, так и морально. Первый сердцевик я потерял почти сразу. Тот, что словил прямое попадание еще на подходе к системе, был, по сути, полутрупом. Управлять им было как северным ветром с отключенными стабилизаторами. Можно, но зачем? Оружие не слушалось, маневренности не было. Просто оболочка, каким-то образом умудряющаяся жить. Ее я направил в ближайшую орбитальную станцию. Просто ткнул носом. А дальше физика сделала свое. Одна из орбитальных защитных станций сложилась сама в себя. Сердцевик, к сожалению, тоже. Но перед его смертью мне удалось выплюнуть рой, который вцепился в соседнюю станцию. Остальные сердцевики работали куда лучше. Идеальное управление, идеальное оружие. Корабли пиратов превращались в огненные шары один за другим. Причем меня не волновало, кто конкретно выступил против меня. Крейсер, линкор или огромная орбитальная станция. Я уничтожал все. 12 линкоров вспыхнули яркими шариками буквально за 20 минут. 12! Да в бывшем секторе герцога Элиса столько линкоров не набрать, сколько я сегодня уничтожил. Про орбитальные станции даже говорить не приходилось. Они вспыхивали одна за другой, попав под удары моих сердцевиков. Я был самой неотвратимостью. Нет, скорее смертью. Я пришел не просто мстить за попытку убить меня. Я пришел уничтожать. А потом произошло то, о чем я даже не подозревал. Со всех концов галактики к Хатар Прайм ринулись корабли. Черный Норк оказался не бандой отморозков, а чем-то вроде Империи в миниатюре. У них были резервы, координация. У них, груваки их раздери, был патриотизм. Пираты защищали свой дом и делали это грамотно. Сердцевики начали накрывать один за другим. 6 прибывших линкоров и какая-то орбитальная дура с пушкой размером с малый крейсер. Ощущения были такими, словно мне ноги одну за другой отрывали. Причем, что забавно, ног было 3. Сначала резко, больно, а потом просто пусто. Когда был уничтожен последний сердцевик, связь с остатками роя оборвалась. Все, теперь он сам по себе. Мелкие корабли ксорхов еще натворят бед, но уже ничего серьезного сделать не смогут. Уверен, прямо сейчас пираты начнут праздновать, несмотря на огромные 300-метровые врата на спутнике. Пусть. С 17 дырами в орбитальной обороне и без 12 линкоров праздновать им придется недолго. И тут раздался голос. Не эхо. Тот молчал, словно его током шибануло. Говорил другой. Тот самый, от которого хотелось одновременно бежать и слушать.
«Твой флот уничтожен, потерявшийся».
«Потерявшийся? Я? Или эхо?» «Скорее всего, он. Его потеряли и хотели вернуть. Забавно». «Так иногда бывает», — мысленно ответил я. «Что дальше?»
«Ничего. Теперь мы знаем твои возможности, твои пределы».
«Рад, что развлек», — ответил я. «Кто ты? Почему называешь меня потерявшимся? С чего ты взял, что я потерялся?» Возникла долгая пауза, но вечно она не длилась.
«Ты не готов принять знания. Продолжай развиваться. Совершенствуйся. Когда придет время, и ты будешь готов, знание придет само. Сейчас мы уходим. Нет смысла тебя искать. Ты будешь искать нас сам».
Эти мысли прозвучали и исчезли вместе с голосом. Вот так, без прощания и реверансов. В голове стало тихо, даже слишком. Сердцевиков нет, голоса нет, эхо молчит. Только я, тесная коморка внутри корабля «Притечь» и затекшие от неудобной позы ноги. «Эхо!» — позвал я. «Ты там живой вообще?»
«Функционал стабилен», — ответил мой внутренний голос. «Необходимо время на анализ. Все, что произошло, алогично. Такого не должно быть. Я не понимаю. Мне нужно время».
«Живой, ладно», — ответил я. «Потом поговорим». Выбираться из обломков оказалось не так просто, как я думал. Из-за того, что на корабль прибыло несколько человек в тяжелой броне, он деформировался. Коридоры, по которым я полз сюда, сместились. Один из проходов завалило. Пришлось резать стену боевым мечом, протискиваться через дыру, снова резать, снова протискиваться. Минут 30 я возился, выбираясь из этого проклятого склепа, рассчитанного на существ раза в полтора мельче человека в полной боевой броне. И когда, наконец, выполз на поверхность и разогнулся, первой мыслью было «О как!». В сотни метров от обломков малыши разбили лагерь. Нормальный такой лагерь. Герметичный бокс, оборудование, антенна связи, которую Рорк, судя по характерным следам изоленты, собрал из чего попало. Неподалеку стоял фрегат с опущенной аппарелью. Все выглядело так, словно малыши собрались стоять здесь лагерем несколько дней, если не недели. Я проверил показания брони. Меня не было почти 6 часов. Бой с пиратами выдался затяжной. И все это время малыши сидели здесь, даже не думая меня вытаскивать из обломков корабля предтеч. «Явился-таки груваков тебе в печень», — произнесла Зарина, выходя из жилого бокса. Следом за ней выползли остальные малыши. «Хорошо обустроились», — произнес я, подходя ближе. «С чего вдруг решили стать лагерем?» «Ласк сказал, что тебя трогать нельзя», — пояснила Зарина. «Что сейчас происходит что-то настолько странное, что даже он не до конца все понимает». «Ха, не до конца», — усмехнулся я. «Да чтоб тебе разорвало, Ксорх!» — вспылила Зарина. «Ласк вообще ничего не понял из того, что произошло. Что это было, Ксорх? Корабль начал светиться, словно ожил. Все энергопотоки, все до единого начало сводить к тебе. Калькулятор зафиксировал 14 аномальных всплесков. Там такие поля были, что наши костюмы начали отказывать. И ты лежал внутри этой груваковой развалины, не отвечая на вызовы. А Ласк заявлял, что с тобой все хорошо, и что тебя трогать ни в коем случае нельзя. 6 часов. 6, мать их, за ногу, грувакских часов!» Она перевела дыхание и добавила тише, но от этого не менее требовательно. «Я в очередной раз наблюдаю, как ты делаешь что-то невозможное. И каждый раз ты потом отмалчиваешься. Так вот, Ксорх, сейчас так не прокатит. Либо ты расскажешь нам все как есть, либо идешь в жопу со своими тайнами». Зарина умела формулировать. У нее это получалось довольно емко и прямо. Проблема сейчас заключалась в том, что отмалчиваться у меня больше не получится. Раньше я мог списать все на везение, случайности, на «так сложились обстоятельства». Но 14 энергетических всплесков, светящийся корабль «Притечь» и 6 часов моего отсутствия – это не случайность. Это факт, который требует объяснений. Либо я их дам, либо потеряю доверие людей, ради которых готов лезть в любую дыру. А потерять малышей я не мог. Без них я даже не грувак. Так, мальчик с боевым мечом «Притечь». «Ладно», — произнес я, — «расскажу. Но сначала...» Я вывел на визор панель связи и проверил статус канала с груваком. Активен. Арис наверняка внимательно слушал каждое наше слово. Мы же добываем тот самый корабль, который был нужен ему самому. Зачем-то. Там же, на груваке, сидит и Элисандра, которая хоть и прошла через блокиратор памяти, но шпион всегда остается шпионом. Даже если он сейчас играет якобы на твоей стороне. «Лишние уши мне точно не нужны». «Калькулятор, заглуши связь с груваком», — попросил я. «Все каналы под ноль».
«Сделано»,
— ответил Векс практически сразу. Вопросов задавать не стал. Я же оглянулся. Рядом со мной полукругом стояли 9 призраков X2. Довольно символично получилось, учитывая, что мы находимся рядом с обломками корабля «Предтечь».